Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии радиостанции «Спутник» Михаил Ерошин и Гия Саралидзе. Это «Страна рыбаков».
Всем привет!
Приветствую, Миша! Сегодня мы продолжим начатый неделю назад рассказ о замечательном регионе российском, о республике Тыва. Рассказывали мы о двух наших экспедициях, которые в зимний период. Надо сказать, что не самый он комфортный с точки зрения температуры. Но, знаете, если говорить о трудностях, то их, конечно, достаточно в любое время года, потому что Тыва, об этом мы рассказывали в своей программе, действительно, с точки зрения транспортной, да, с точки зрения вот такой логистики, это очень непростой регион, с одной стороны. С другой стороны, вот то, что мы видим, да, всю эту красоту, нетронутую, в прямом смысле этого слова, нетронутую природу, которая вокруг тебя, она могла сохраниться только благодаря вот таким вот условиям, когда есть, да, можно прилететь на самолете, и одна дорога, по большому счету, через республику. Все остальное – это грунтовки, а самое главное, конечно, вид транспорта, которым пользуемся в летнее наше время, в летнее-осеннее, весеннее-летнее, это, конечно, водные.
Да, ну, по степени распространенности средств перемещения, да, Тува – это, наверное, первое место. Транспорт автомобильный, но в очень ограниченном радиусе от столицы. На втором месте это водный транспорт. И все, что касается населенных пунктов уровня села, деревни, и есть некоторые локации, где-то просто 1, 2, 3 дома. Особенно если мы говорим о том, где живут староверы на Малом Енисее, то там помимо лодок, в принципе, ничего не проедет, и не автомобиль. Ну, и вертолет, собственно. Вот все, что есть, вертолет, понятно,
вертолет
что
это... Вертолет очень удобно.
Очень удобно.
Но очень дорого.
Потому что удобно. Наша летняя, осенняя история с Тувой, она многолетняя. А именно 3 года мы ездим в этот период туда, на рыбалку в том числе, пытаясь открыть для себя... Раскрыть, вернее, да, тот, как любят говорить тувинцы, калейдоскоп природный, который есть в Туве, она уникальна тем, что на ограниченной территории, ну, она компактная довольно, можно побывать в 5 природно-климатических зонах. И если на юге, на границе с Монголией, это полупустыни, степи, и полупустынях, и верблюды, и все, что этому сопутствует, то на севере... Это и стада северных оленей, которых там разводят.
Это тундра, да.
Это тундровые, да, есть предгорье. Есть и горная тайга.
Тот же.
Тот же, да, где, соответственно, вот вся там флора и фауна, и кедрачи, и медведи, и волки, и моралы. Все-все, вот, что присуще этой климате. И это все в поперечнике там, меньше 500 километров. То есть, если ехать с юга на север или наоборот. Вот пейзаж у вас меняется за каждым поворотом. И наша история, она связана с Енисеем, и с большим, и с малым. Возможно, кто-то из наших радиослушателей не знает, но одна из самых мощных рек России, а то и мира, Енисей, она берет свое начало в Кызыле. И берет свое начало от слияния, собственно, двух рек, Большого и Малого Енисея. Вот мы когда-то поставили себе такую творческую и путешественническую задачу достичь верховий и той, и другой реки. И вот, по-моему, в 2020 году впервые мы отправились в верховье Малого Енисея. Конечно, хотелось показать помимо природы быт староверов и вообще, что это за явление такое у нас в многонациональном нашем
вообще,
народе.
Это очень интересная вещь, потому что мое-то первое знакомство с Республикой Тыва произошло несколько раньше.
Да.
Когда снимали документальный фильм «Свободные люди», Тыва, и две экспедиции были, в одной из них я такое посильное участие принимал, и меня, конечно, тогда тоже снимали вот в разных частях, меня поразило вот это разнообразие локаций, когда действительно мы снимали от пыльной бури, вот прямо настоящей, да, вот там на границе с Монголией, то есть верблюды, лошади, да, вот это все. И потом локация в тундре. Вот, просто да, настоящая тундра. Я вообще про тот же, это вообще одно из самых любимых мест. Вот мы про зиму рассказывали, мы как раз ездили вот на те самые высокогорные такие, ну, высокогорные, 1500 метров, в общем, для озера большого, для рыбалки, это, в общем, высокогорье, можно считать.
Да.
Да, которые расположены как раз в тот же. И там есть такая народность, тоджинцы, вот, которые занимаются, вообще это удивительные люди, они занимаются оленеводством в условиях горной тайги, то есть в лесах. Это удивительно.
То есть вот эти вот кусочки именно тундры, они там очень небольшие, в тоджинской котловине, в предгорьях. И там действительно есть и ягель, там все это есть, но это настолько компактное там образование такое географическое, что сильно много там оленей-то не разведешь. Но они пытаются. А сам регион очень живописен. Вот это вот предгорье, потом, когда ты забираешься в горы, у тебя тоже картинка меняется, хотя там отрезок совсем небольшой пути, там, может быть, там 80 километров всего там от въезда до выезда. Вот. А в тот же протекает Большой Енисей. Если ехать в сторону Сарыксепа по Малому Енисею, вот там живут староверы, живут уже век с небольшим, потому что где-то в начале 19 века они начали вот в предреволюционные годы туда отходить. Еще тогда республика Тыва таковой не была, это было отдельное государство.
Да, вообще, это последний регион, который присоединился к Советскому Союзу.
Да, в 41-м году, по-моему.
Нет, в 44-м.
В 44-м, да, перед концом войны. Вот. И они бежали туда, бежали за границу, и потом неожиданно вновь оказались в своем родном государстве. Я ловил себя на мысли о том, что когда попадаешь вот в какие-то такие вот места, где хочется остаться, я все время задал себе вопрос, а смогу ли я прожить без ресторанов, автомобиля комфортного, боулинга, караоке, клуба? Вот всю жизнь, ни неделю, ни две, там, ни месяц.
Вот я без боулинга, караоке точно проживу.
Ну, видишь, у каждого как бы... Так же здесь хорошо, как классно. Все есть вообще, да? Чем топить? Крыша над головой, вот лови рыбу, ходи на охоту. Как говорится, ну, ничего тебе не надо, ты свободный человек, да? Вот, свободные люди. И это фантазии твои. А когда ты реально знакомишься с людьми, которые ровно так и живут, и осознанно это делают десятилетиями уже, это очень интересное вот прикосновение к этой культуре, к Пласту вообще, и к такому феномену, можно сказать. Паспорта, конечно, у них сейчас уже, я так
уже
думаю...
Есть. Уже там много есть. Изменилось. Ты знаешь, да, даже за то время, вот, которое прошло с момента, когда мы снимали тогда эти документальные фильмы, и которые сейчас уже для телеканала «Диалоги о рыбалке», они изменились. Уже и жизнь изменилась, и отношение изменилось к тому, что происходит, и сами люди изменились. Но я никогда не забуду старовера, который был одним из главных героев вот наших тогда документального этого фильма. Там несколько были тувинцы, тоджинцы, были вот люди, которые живут как раз в условиях этой степи. Вот, и были староверы. И вот он по поводу старшего сына. Он довольно молодой человек был, хотя борода такая кладистая. Да, да, да. Было ощущение, что ему лет там за 50. На самом деле ему было 35, что ли, 34 года. Вот. И у него младший сын уже, ну, там, лет 16, уже ходит с ним в горы, на охоту, вот, на заимки, куда соболя добывать. И спросили его по поводу будущего сына. Он сказал, ну, будет учиться, поедет, будет учиться, если захочет. А если нет, дорог-то много, сказал он, стоя, знаешь, на фоне вот этой бескрайней тайги. Дорог-то много. Вот, это, конечно, потрясающе. Вот это отношение старшего и младшего поколения вот у этих людей, которые заняты делом, которые действительно понимают, что если он сегодня этого не сделает, то за него это не сделает никто. Ну вот, и то, что касается и жизни, и семьи, и охоты, и хозяйства. Вот, они невероятно, с одной стороны, такие люди в себе, с другой стороны, невероятно основательные. И это потрясающе.
Мощные очень. Да, мощные,
да, это
во,
правда.
Во всех отношениях. И они, конечно, интегрируются в современную жизнь потихонечку, в, так назовем их там, в товарно-денежные отношения, да. И в том числе и потому, что, наверное, кроме них никто по тем местам тебя не провезет, не проведет с гарантией того, что ты не встрянешь в какую-то неприятную ситуацию, не заблудишься, что тебя медведи не съедят там и так далее. Ну и плюс они обеспечивают, потому что у них есть свои зимовья, избушки в разных локациях, которые, в общем, являются, ну, помимо палаточного формата, да, единственными там строениями капитальными в тайге, где можно, собственно, какое-то время провести там на рыбалке. Вот, поэтому мы пошли, первая наша была экспедиция довольно экстремальная, значит, на Малый Енисей, и там совсем другая рыба, то есть мы рассказывали в первой программе про Туву, про привычного окуня, щуку, плотву. А на самом деле начинали мы знакомство с Тувой с благородных рыб лососеобразных. Это хариус.
Благородных с точки зрения московских рыболовов.
Московских рыболовов, да, да. Значит, это хариус, ленок и таймень, которые обитают в этих горных реках в большом достаточно количестве. Если брать даже, так сказать, тайменя, короля лососей, самого большого крупного лосося из ныне живущих, реликтовая рыба и мечта большинства рыболовов.
Спиннингистов.
Спиннингистов, да. То Тува – это одно из тех мест, где до сих пор можно поймать трофейного тайменя, мы говорим там о рыбах там, 20+, и 30+, без вертолетной заброски. Вот мы добирались на лодках. Лодки эти староверческие. Вот, это такие пирогообразные, длинные, да, там, до 11, до 12 метров лодки, которые приспособлены специально, чтобы ходить по порогам Малого Енисея. И тут
тоже... Это аттракцион, конечно.
Ну, тут я замечу, что да, Малый Енисей, Кызылхем конкретно, и Балыктыкхем тоже, из которых он образуется, этот Малый Енисей, это мекка водного туризма Советского Союза. Вот именно там пороги, там 4-6 категории сложности, в зависимости от уровня воды, на которых огромное количество спортсменов-водников получало свои разряды, кандидатов и мастеров спорта. Места уникальные, живописные, опасные, потому что Енисей, ну, практически ежегодно уносит не слишком осторожных людей, из местных жителей в том числе, в основном, которые в нетрезвом состоянии себе позволяют на эту реку выходить. Очень норовистая река, там десятки каскадов порожистых, опасных. Вот староверы, которые век ходят, а начинали они ходить на шестах, чтобы...
Вот я до сих пор вот эти действительно слышал эти рассказы, но понять, как это возможно, я до сих пор не могу.
В отрезках между порогами на шестах пороги перетаскивали канатами, то есть спешивались, и лодки перетаскивали. Ну, ты видел какие-то пороги. То есть это знание, оно как бы все равно в воображении не помогает нарисовать, вот как это все было в реальности. Тем не менее, они очень хорошо знают реку, несмотря на то, что она меняется каждый год. Силы невероятной, вода в половодье, то есть несет и валуны, и огромные деревья. Ну, то есть рельеф, понятно, порогов особенно, да, он меняется. Тем не менее, наверное, кроме староверов, никто вас, так сказать, более безопасно там не проведет. Вот где-то в общей сложности 250 с копейками километров вверх от города Кызыла, это если по воде считать, ой, не от Кызыла, от Тарахема, это, ой, сейчас, подожди, как же называется? Сизим, деревня, где живут староверы, одна из. Вот оттуда где-то 250 с копейками километров по реке вверх против течения до точки, которая называется Ужбильдыр. Это курорт. Это самый-самый фактически исток Кызылхема. Никого нету. Ну, в неделю проходит одна там лодка.
Кстати, да, в этом, с одной стороны, прелесть для людей, которые из городской суеты вот как раз хотят такого безлюдия, чтобы никого не было, но в этом есть и опасность. Если с тобой что-то происходит на воде, это, ну, действительно чрезвычайная ситуация. Ну, вот, да, там, в том числе и с нашей экспедицией это и было, когда просто отвязалась лодка, то ли она плохо была привязана, то ли еще что-то произошло, ну, в общем, лодка уплыла. Вот, оставив нашу съемочную группу вместе с сопровождающими на островке.
Посреди реки, да.
Да, и хорошо, что был спутниковый телефон, и он сработал, и связаться, и помощь пришла. Вот, иначе, в общем, это ничего приятного в этом нет. К чему я все это говорю? Да, мы вот сейчас вам рассказывали, мы в первой нашей программе неделю назад, и сейчас рассказываем о местах очень красивых. Да, и привлекательных с точки зрения там людей, которые увлекаются, допустим, фотографией, или которые любят водные, да, вот эти все виды спорта.
Охотники, в том числе,
да, там рыбаки. просто люди, которые любят такой активный
горный
образ
туризм,
жизни.
Пешеходный горный туризм, пешеходный туризм, там есть конный туризм.
Да, есть, это все всего. Действительно, там очень много интересного. Если вы еще любите, чтобы да, это было действительно такое не аттракцион для масс, да. Как, где один за другим идут маршруты, все-таки такое уединение, это то место, которое вам очень понравится. Но, очень большое но, надо подходить к планированию, к подготовке, к логистике, к экипировке. Просто очень-очень с большим вниманием и с большой тщательностью. Я бы сказал, что вот без местных сопровождающих по разным причинам лучше вообще таких походов не планировать.
Да, и часто бывает, что продают, ну, назовем их так, туры там индивидуальные, да, в том числе в Туву, агентства, находящиеся в других регионах, там рядом соседних, и Алтай, и Хакасия, и Красноярский край, сидя в офисе, которые, ну, им кто-то прислал там описание, да, там, как бы их задача продать. Предостерегаю наших слушателей, потому что можно попасть в очень неприятную ситуацию, покупая то у людей, которые представления не имеют, что это такое. Но вернемся к Енисею и рыбалке там. Самое, наверное, такое, с точки зрения картинки, красивое время – это самый конец августа и до 10 сентября. 10 запрет начинается на сени, на рыбалку. Тайга потрясающе красивая. Начинаются первые такие маленькие заморозки ночные. Раскрашиваются лиственные деревья, березки, осины. И тайга, как они там говорят, вспыхивает вот цыганской юбкой. Разноцветием этим, просто если солнечная погода, это, ну, это невозможно описать. Любая фотография – это пейзаж, который можно обвешать на стену. Фотообои кругом, как говорится, вот 360 градусов. И при этом начинает активизироваться рыба к осени, к этим заморозкам кормиться. При этом еще довольно комфортно для пребывания. То есть днем температура бывает и плюс 25, вот, а ночью уже может, так сказать, там плюс 2, минус 1, вот, ну, какие-то заморозки.
Ну, комфортно еще, потому что нету гнуса, нету...
Да, еще один большой плюс, что вообще все верховье Енисея обычно, если нет никаких погодных аномалий, там со сдвигом, да, там весны, там таяние снега и так далее, там нет условий для выплода ни мошки, ни комара, она не успевает просто этого сделать, вода быстро спадает, и вот все ее места этого выплода, они просто осушаются, их нет. Поэтому комара гораздо меньше, чем в Подмосковье в ближайшем, это точно. Многолетние наблюдения. Ну и, наверное, вот эти вот три фактора, красота, клев и комфортная погода, определяют, что ну, вот мы трижды уже в это время года туда ездили. Я впервые в Туве ловил на горных реках спиннингом, в том числе. Безусловно, это очень непростая как бы, задача. И не каждый, кто показывает хорошие результаты там у нас на Оке, на Волге, там в Астрахани где-то, по хищнику, может также отличиться на горной реке. Во-первых, ну, понятно, что рыбы другие, но я больше говорю про технику владения снастью, про проводки, про приманки, как в таком потоке воды при такой небольшой глубине провести приманку, чтобы она правильно играла в правильном горизонте, подобрать сначала эту приманку, да, по форме, весу и цвету. Очень много есть своих особенностей. И вот каждую поездку из трех летне-осенних мы вот эти знания черпали. И надо сказать, что результаты получали практически сразу. Как, когда ты начинаешь учиться, пробовать тут же на реке и ловить рыбу, это быстро очень закрепляет этот навык. Рыбы много. Сибирский хариус. Это, ну, в общем, не проблема. Его можно ловить и спиннингом. В основном все используют удочки. Балда сибирская, так называется, да, такой самодур с грузильцем на конце, каким-то таким незацепляемым, либо в виде палочки тирольской, либо в виде бананчика. И наверху огромный поплавок, который тащит всю эту снасть, которая, значит, грузилом по дну волочится, и вот сквозь толщу воды три мушки, ну, надо сказать, что местные используют и пять, ну, в общем, это на их совести. Вот, поэтому это такая снасть, закидываешь выше по течению, его сносит, течением проводишь, и, собственно, цикл повторяется. Значит, что касается спиннинговой ловли, Хариус, ну, сибирский хариус, он поменьше, чем европейский, и там самые крупные его экземпляры, они где-то вот в примыкающих ручьях, по которым надо ходить пешком, и это отдельная история, то есть нельзя походя там этим заниматься, типа я вот пошел там линка половить или охочусь за тайменем, а тут вот себе на котел там хариуса наловлю. Это требует времени, требует пеших прогулок вверх по течению вот этих ручьев и совершенно отдельной снасти. Это ультралайтовые спиннинги, это мелкие там единички, нулевки, но тяжелые блесна, вертушечки. И, конечно, навык вот работы на вот этих сверхмалых глубинах в очень вот этих вот компактных ручейках.
Вообще, это интересно, вот эти ручьи и их значение. Я помню, попали мы на Енисея, летом была поездка, и была страшная жара. Вот там часто бывают, в общем, но это было просто аномальная жара. При этом еще горела тайга, вот, и рыба не клевала вообще. Но по меркам даже Подмосковье плохо клевало. Вот, и объясняли это местные тем, что действительно очень жарко, и рыба вся забилась, как раз вот в такие ручьи ушла. И действительно мы сместились, пошли вот на такой ручей, вышли. Ну, это не ручей, конечно, в нашем понимании. Так, небольшая речка.
Микроречка.
Да, такая вот. И действительно, вот рыба там просто, вот она туда забилась. Там был и хариус, и линок. Вот, его было очень много. И действительно, там есть своя специфика. Но, надо сказать, довольно быстро ты к этому привыкаешь.
Да. Да. Забивается она туда, ну, потому что мы понимаем, что реки горные и вода там оттаяли ледников. Чем выше, тем она холоднее.
Она холоднее, да. И...
Но при этом, поскольку большая река, в ней все-таки поток воды стремительный, вымывает все, то есть на камнях вы там не увидите водоросли, там еще чего-то, и все это быстро сносится. Охота в большом потоке, охота, я имею в виду, на свою добычу, на кормовые свои объекты, там затруднена. А вот в мелких ручьях там очень много смывается всего вот с этой тайги, собственно, из леса. Насекомые там какие-то.
Жучки-паучки.
Жучки-паучки, как говорится, да. Там все-таки не такое, конечно, течение, не такой поток рыбы, приходится тратить меньше энергии для того, чтобы там и на течении держаться, и, собственно говоря, питаться. Но, безусловно, всех нас интересовал таймень же. Значит, теоретически мы готовились очень серьезно к этому, но...
Ну, вы, я так понимаю, три раза готовились.
Мы три раза готовились, несмотря на то, что первый раз я тайменя поймал там на там, третьем-четвертом забросе. Ну, 2 килограмма таймень, малек тайменя.
Таймешок, как
таймешочек,
его там называют.
Да. Галыхан как-то, или так они еще... Есть такое местное прозвище у него. Ну... Это воодушевляет, безусловно, сразу. То есть, ну, если есть маленькие, если есть в таком количестве, что даже, так сказать, дилетант, который там обычную вертушку, я помню, вот как-то я приловчился вести так, чтобы она за камни не цеплялась и не всплывала в потоке. И вот буквально, как только у меня первая проводка такая получилась, там, из 5 тренировочных, сразу была поклевка. Но потом как бы все осложнилось. Осложнилось тем, что... Были еще поимки подобного примерно размера рыбы, но оказалось, что охота за более крупными особями, она имеет свою специфику. Это другие места, а именно вот ямы, да, которые надо искать, до которых надо куда-то идти на лодке, или это ночные рыбалки на мышей, о которых мы тоже ничего, как бы, кроме того, что слышали, да, но ни разу в руках не держали. Вот, наверное, об этом будет интереснее рассказать после паузы.
Да, у нас сейчас пришло время новостей на радио «Спутник». Предоставлю слово моим коллегам, послушаем вместе новости, затем вернемся в студию и продолжим рассказывать о стране рыбаков. Сегодня это Республика Тыва.